Кристина Юраш, лекарь для проклятого дракона. Пролог.
«Целуй»,
— прошептал он, поднимая проклятую руку.
«Или сдохни в подвале среди крыс».
Я не знала тогда, что этот поцелуй спасет мне жизнь и обречет его на пытку желания. О боже, что это? Я развернула сверток и не сдержала крика ужаса. Внутри лежал новорожденный младенец, совсем крошечный, сморщенный, покрытый инеем. Синие губы приоткрыты, будто он хотел прошептать «мама», но застыл навеки. На его шее тонкая злобная борозда от шнурка. Точная, элегантная, окончательная. Он был мертв. Воздух вокруг стал плотным, как смола. Я не кричала. Не могла. Из горла вырвался лишь хриплый, дикий звук. Не мой, не человеческий. Пальцы дрожали, но не от холода, от того, что внутри меня что-то треснуло, как стекло под ударом. Вокруг только снег. Бескрайний, белый, безжалостный. И вдали поместье. Огромное, черное, с окнами, светящимися, как глаза хищника, что давно уже следит за добычей. Туда, только туда. Может, еще не поздно? Может, я успею? Я врач. Я знаю, что сердце может биться даже после смерти, что иногда достаточно одного вдоха, одной искры, и иногда чудеса случаются. Черт! Прохрипела я, пытаясь проглотить ком, который уже не был комом, он стал камнем, вросшим в горло. Как я здесь оказалась? То, что было до этого, я помнила обрывками. Дежурство, обход, запах кофе, горький и уютный, холодный январский ветер, покалывающий щеки. Я выбежала за булочкой.
«Женщина, осторожней!»
Донесся голос далекий, будто сквозь воду. Но я не поняла, осторожней перед чем? Это он мне? А потом удар и тьма, короткая, как взмах ресниц. И когда я открыла глаза, вокруг был вечер и снег. В руках сверток. И эта пустота в голове, будто кто-то вынул мои мысли и заменил их чужими. В голове зазвучал голос. Мягкий, женский, почти ласковый, будто шелковая петля на шее. «Спрячь его, милая. Никто не должен знать. Отнеси его подальше». И я пошла, вопреки своей воле, потому что эти слова знали, как звучать, чтобы тело перестало мне повиноваться. Чужое дыхание наполняло мою грудь. Чужая воля решала за меня. Этот ребенок должен исчезнуть. А я... Я была лишь орудием для чужого преступления. Я упрямо попыталась свернуть к дому. Но ноги... Ноги пошли прочь, скрипя снегом. Не потому, что я хотела, а потому что что-то внутри заставило их двигаться. Словно невидимая рука легла мне на плечо и мягко, но неумолимо направила вглубь какого-то парка. «Иди», — шептал голос в голове, а я попыталась сопротивляться, отогнать от себя этот зловещий шепот. С каждым шагом поместье отдалялось, а я не могла понять, что со мной происходит. Такое чувство, будто моим телом кто-то управлял. Словно кто-то дергал невидимые нити, заставляя меня продолжать путь. Вокруг только холод, ледяной, хрустящий, под ногами, как разбитое стекло. Он пронизывал меня насквозь, заставляя дрожать. Старая плешивая шуба, пахнущая сыростью и старостью, колола кожу. Мех на воротнике замерз от моего дыхания и превратился в иголки, царапающие мою щеку. Я сопротивлялась. Собрала волю в кулак и остановилась. Но руки все еще прижимали сверток к груди, будто это было единственное, что они помнили. Тогда на меня обрушился шум, голоса, резкие, испуганные. Меня схватили, вырвали из моих рук младенца.
«О, боги!»
Прошептал старик в потрепанной шубе, отгибая край ткани. Его лицо побледнело, как восковая маска, а глаза расширились, будто вместо меня он увидел чудовище.
«Как ты могла, Грейс?»
Его голос предательски дрогнул. «Грейс?» Это имя ничего мне не говорило, но спорить не было сил, я дрожала всем телом, как осиновый лист. Зубы стучали, а в ушах звон. Меня грубо потащили к дому. Тепло обрушилось на меня вместе с ярким светом. В огромном зеркале, в золотой раме мелькнуло незнакомое молодое лицо. Бледное, испуганное, с темными кругами под глазами. 20 лет. Красивое. Не мое.
«Дайте!» – закричала я, вырываясь. «Дайте его сюда! Может, я что-то сделаю?»
Незнакомка в зеркале тянулась за свертком и кричала.
«Ты уже сделала все, что могла, Грейс»,
— хрипло сказал старик, глядя на меня так, будто я последняя тварь.
«Что за шум?»
— раздался низкий хриплый голос, и я резко подняла глаза. Он не вошел. Он вытеснил все — свет, тепло, надежду. Мужчина с длинными темными волосами очень высокий, в темной одежде. Будто сама тьма сошла с неба и облачилась в человеческую форму. Его присутствие давило на воздух, как гроза перед первым ударом молнии. Он возвышался над нами в черном сюртуке с золотой вышивкой, похожей на чешую дракона. Волосы темные, собраны в низкий хвост. Лицо красивое, но жесткое, с высокими скулами и волевым подбородком. Один глаз золотой, теплый, словно пламя свечи. Второй серо-голубой, холодный, как утренний лед на реке, с вертикальным зрачком, как у змеи или хищной птицы. Я опустила взгляд на его руки. Одна в черной перчатке, другая без перчатки. Огромная, сильная, с проступающими венами под кожей. Он не кричал, не двигался резко, но все вокруг стало тяжелее, тише, темнее. Когда он сделал шаг, воздух задрожал, будто от жара, что исходил от него самого.
«Дворецкий»,
— произнес незнакомец, и в этом голосе не было ни гнева, ни боли, только лед, под которым билось что-то древнее и опасное.
«Отчитайся».
«Посмотрите, господин герцог»,
— задрожал дворецкий, пряча взгляд.
«Служанка, она...»
«Ой, что сейчас будет?» — прошептала служанка, пряча лицо в ладонях. «Лучше бы подсвечник украла». Герцог молча отогнул край ткани. Маленькое посиневшее личико младенца отразилось в его глазах. И на миг маска дрогнула. В золотом зрачке мелькнул шок. В серо-голубом боль. Такая глубокая, что я почувствовала ее как удар в собственную грудь. Будто это был его ребенок. Потерянный, убитый. Брови сошлись. Губы сжались. И лицо снова окаменело. В маске презрения плохо скрываемой ярости. Он прикрыл лицо младенца тканью. Медленно, почти бережно, и в этот миг я увидела не ненависть в его глазах, а боль, такую глубокую, что мне захотелось... Нет, я отогнала эту мысль.
«Чей?»
— ледяным голосом спросил герцог, обводя взглядом всех присутствующих. От этого слова все внутри сжалось. Не страх, предчувствие конца.
«Предполагаю, Грейс?»
— дрожащим голосом ответил дворецкий, указывая на меня.
«Я не знаю, кто из вас Грейс»,
— холодно произнес герцог, прикрывая лицо младенца.
«Мне плевать, как вас зовут. Я не собираюсь запоминать ваши имена».
«А, простите, господин герцог, горничная, вот ее».
В меня ткнули пальцем.
«Твой?»
Его взгляд пронзил меня. Ни гнев, ни презрение. Ярость, облеченная в форму человека. Она напоминала чудовище, что веками терпело боль. И теперь готова сжечь весь мир, лишь бы не чувствовать ее снова. Когда он шагнул ближе, дыхание перехватило не от ужаса, от странного, почти болезненного тепла, которое разлилось по груди, будто мое сердце узнало его раньше, чем мозг успел понять. Это опасность. «Я не знаю», – прошептала я, пытаясь собрать мысли. «Я просто несла его, я не помню». Ребенку несколько часов, пуповины еще, а я, если бы я родила, это было бы видно по мне, по ощущениям, роды бесследно не проходят.
«Хватит!»
— оборвал он. И в этом слове была не власть, а боль, обернувшаяся жестокостью.
«Информации достаточно. Младенца похоронить, ее в подвал».
«Куда?» — вырвалось у меня, сердце забилось, как птица в клетке. Из-за его плеча вышла она. Молодая женщина, белокурая, в постельном платье, с лицом бледным, как первый снег. Глаза голубые, полные слез. Губы дрожащие. Она выглядела больной, изможденной, но прекрасной, как ангел, сошедший с небес, чтобы принести милосердие. «Что случилось, Османд?» – прошептала она, глядя на сверток и на нас. «Я услышала шум». «Османд». Я невольно повторила это имя. Оно напоминало тонкое лезвие, завернутое в бархат. Красавица держалась за край платья, будто боялась упасть.
«Шарлин, дорогая, лучше вернись в комнату», —
настойчиво и неожиданно мягко произнес герцог, беря ее за тонкую руку. «Нет, скажи», — упрямо потребовала Шарлин. Шарлин, имя как взбитые сливки, сладкое, воздушное, готовое растаять на языке.
«Вот что случилось».
Голос Османда стал ледяным, полным боли и презрения.
«Служанка тайно родила. задушила ребенка и попыталась избавиться от тела.
«О, боги! Бедняжка!» – прошептала Шарлин, прижимая ладонь к губам. Ее взгляд наткнулся на мой, и в нем не было осуждения, только сочувствия. Я почувствовала, как слезы навернулись на глаза. Она первая, кто посмотрел на меня не как на чудовище, а как на человека, и в груди появилась благодарность к этой женщине. «Я понимаю, что мы еще не поженились, и я еще не твоя жена. Я пока еще невеста и не могу распоряжаться в доме», — продолжала Шарлин, обращаясь к герцогу. Ее голос был мягким-мягким. «Но, может, она подверглась насилию?» Герцог посмотрел на невесту с нежностью, но лицо осталось каменным. Нежные маленькие ручки цеплялись за его рукав, и сейчас я увидела, как лед в его глазах немного тает. «Или ее бросил жених, и у нее не было другого выбора, кроме как поступить так, как она поступила», — шептала Шарлин сквозь слезы. Даже сейчас, в слезах, она была прекрасна. Она, видимо, боялась позора, боялась лишиться работы. Не надо наказывать ее столь жестоко. Да, она совершила ужасный поступок, но разве нельзя как-нибудь помягче? Невеста притихла, потянула его за рукав, жест, полный покорности и мольбы. Они стояли передо мной, словно светлый ангел и черный демон. Герцог смотрел на красавицу с нежностью, но лицо его оставалось суровым.
«Помягче?»
Взорвался он, обращаясь ко мне. Голос ударил по стенам, как гром.
«У меня 5 лет назад умер ребенок. Он прожил только 2 месяца. А какое-то отребье в переднике задушило своего ребенка и решило выбросить его как мусор. И ты говоришь, не надо сурово?»
Невеста притихла, сглотнула, потянула его за рукав, словно в этом жесте была последняя мольба. Я видела, что он в бешенстве. Его голос страшным эхом ударялся о стены холла. Каждое слово било по нервам.
«В подвал ее!»
— приказал он так, словно ставя точку в разговоре.
«Завтра похороните где-нибудь в отбросах».
Глава 1. «Похороните». Слово ударило, как нож в сердце. «Это не наказание. Это приговор». «Проси его, целуй руку!» — шепнул кто-то сзади, толкнув меня в спину. Сначала я растерялась, а потом поняла, что это не шутки, и не сон, и точно не сон. Его дыхание стало короче, когда я упала на колени, и я увидела, как вена на виске пульсировала не от гнева, а от боли, которая вырывалась из-под контроля. «Прошу вас, не надо!» — прошептала я, дрожа всем телом. Я схватила его правую руку в перчатке, прижала губы к Ане. Я на мгновение увидела перед глазами голубоватую вспышку. Она вспыхнула и тут же померкла. И тут я почувствовала, словно что-то втягиваю в себя. Губы обожгло, а я судорожно вдохнула, как вдруг увидела, как сквозь перчатку проступает тьма. Она превратилась в жгучий яд, пробираясь по горлу все дальше и дальше. В тот же миг боль пронзила меня насквозь, так неожиданно, что у меня перед глазами потемнело. Он вырвал руку, но пальцы на другой руке судорожно сжались, будто пытаясь удержать то тепло, которое я случайно принесла. Потом резко отвернулся, чтобы я не увидела, как его горло дрогнуло при глотке. Сквозь боль я почувствовала что-то иное, словно невидимая волна прошла по моему телу. Моя. Я почувствовала это слово всем телом, хотя оно не прозвучало. Что это такое?
«Не смей прикасаться ко мне, грязь!»
Процедил он, и каждое слово дышало ненавистью. И отползла назад, дрожа, слезы замерзали на щеках. «Дурочка», — шепнул сердобольный женский голос рядом. «Зачем ты схватилась за эту руку? Там же проклятие!» Я обернулась. Женщина 40, в простом платье, с теплыми глазами и морщинами улыбки. Смотрела на меня с жалостью и страхом.
«Грета!»
Испуганно и тихо окликнул ее дворецкий, а в его глазах паника.
«Не лезь, иначе и тебе достанется!»
«Ой, не могу смотреть!» — заплакала какая-то служанка, пряча лицо в руках, когда с меня рывком содрали шубу и бросили ее на пол. Двое схватили меня и потащили через весь зал. Я упиралась, вырывалась, скользя ногами под облеска дочищенному полу. Когда передо мной открылась дверь, оттуда дохнуло тьмой и холодом, я дернулась и закричала. «Я не рожала! Я никого не убивала!» — пронзительно закричала я.
«Ах, вот как! Значит, младенец сам завязал себе шею и пошел гулять по снегу?» —
усмехнулся герцог. «Клянусь, это не мой ребенок, не мой! Это можно доказать, я требую справедливости! Позовите любого доктора!» Я крикнула не ради милосердия, а ради правды. И тогда Османт остановился. Не обернулся сразу. Стоял спиной, будто борясь с чем-то внутри. Плечи напряглись, как у зверя, почуявшего запах крови. «Пожалуйста, услышь меня!» — молила я про себя, хотя губы уже не шевелились. В его глазах ни гнев, ни презрение. Усталость такая глубокая, что я почувствовала ее как физическую боль в груди. Он сжал губы в тонкую линию, но бровь над золотым глазом дернулась всего на миг. Как будто часть его хотела поверить мне, а другая уже приговаривала к смерти. Глава вторая.
«Стойте!»
Выдохнул он. Одно слово. Тихое, ледяное. Но в нем не было приговора. Была борьба. И я вдруг поняла, он не верит мне, но он боится, что должен. Мое сердце повисло на волоске, словно ожидая приговора, который сорвется с его губ. Я услышала позади шаги и обернулась, видя, как он направляется к нам. Бледная, как смерть, невеста осталась стоять в центре зала. Я все еще дрожала, чувствуя, как по ногам ползет ледяной холод. Черная бездна, которая начиналась сразу после трех каменных ступеней, пугала меня до судорог.
«Значит так»,
— отчеканил голос герцога, а я замерла, ловя каждое его слово.
«Если ты солгала, то твоя смерть будет еще страшнее».
Я кивнула.
«Вызовите доктора. Пусть определит, чей это ребенок»,
— произнес герцог, глядя на меня сверху вниз.
«Считай это справедливостью».
Я не поверила. Он дал мне шанс, но потом он посмотрел на меня, и в его глазах не было милосердия. Дверь со скрипом закрылась, а я обняла себя за плечи. Кто-то из слуг бросился на улицу, пока я стояла и пыталась прийти в себя. То, что это никакой не сон, я уже поняла. Но как? Как я здесь очутилась? И почему я выгляжу по-другому? Что у меня с лицом? Что с волосами? Почему они такие длинные? Каждая секунда казалась вечностью. Я стояла, понимая, что правда на моей стороне. Я не мать ребенка. Я уверена, что доктор это быстро поймет. Меня потащили в комнату. Я чувствовала, как у меня дрожат колени, поэтому, завидев мягкое, роскошное кресло, решила сесть в него. «Встань, встань!» Снова сдавленно и испуганно зашептала та самая Грета. А я не понимала, почему я не могу посидеть в кресле.
«Это что еще за новости?»
Послышался голос герцога.
«Кто разрешал тебе садиться в кресло? Эти кресла для хозяев. Знай свое место!»
Я встала. Чувствую, как в глубине души ворочается ком обиды. Кресло для хозяев. Как неприятно, стыдно и обидно. Только сейчас я поняла, что все слуги стояли. Невеста герцога присела в кресло, а герцог встал рядом, глядя на пламя камина.
«Доктор сейчас будет»,
— послышался голос.
«Ждем»,
— отрезал герцог, и я чувствовала, что у меня горят щеки и дрожат колени. На столике лежал мертвый младенец, а мне было страшно на него смотреть. Такой крошечный, такой кукленыш. Я любила детей. Наверное, поэтому решила стать медсестрой в детском отделении. И дети меня любили. Все теперь заживет. Улыбалась, целуя бинт на руке. «Быстро-быстро, вот увидишь». Сердце наполнилось теплом, когда я вспомнила, как читала сказки на ночь. «Инга Александровна, еще!» – просили детские голоса. Ведь ребенку в холодных чужих больничных стенах нужна капелька тепла. Надо мной смеялись. Говорили, что со временем у меня это пройдет, и я буду относиться к детям наплевательски. Но не прошло.
«Господин герцог?»
Послышался запыхавшийся голос.
«Мое почтение. Вызывали? Что-то стряслось?»